Глава 3. Беспредел. Проблемы для того и существуют, чтобы их решать. Современная присказка. В 2:20 ночи пустынную, словно вымершую красноармейскую, осветили белые лучи автомобильных фар. Две бэхи на большой скорости вылетели со стороны Большого проспекта, с рычанием промчались мимо сонных пятиэтажек. Хищные черные силуэты на ночной дороге. Они сбавили ход у фирменного магазина «Дон Кристал». Вползли на бордюр, прокатились по пешеходной дорожке и остановились напротив высоких витрин, украшенных нескромным лозунгом «Водка номер один в России». Яркий свет ксеоновых фар прошивал магазин насквозь, освещая стеклянные прилавки, бесчисленные ряды бутылок и фигуру охранника, в нелепой позе застывшего посреди торгового зала с поднятой глазам рукой. Из автомобилей вышли семеро мужчин в темной одежде и трикотажных лыжных масках, закрывающих лица. В руках у них были обрезки металлических труб, арматура, кто-то держал кирпичи или булыжники. У одного под мышкой зажато короткое ружье с Г-образным прикладом. В следующую секунду охранник еще не успел опустить руку на пистолетную кобуру, камни полетели в витрины. Лопнуло, взорвалось толстое стекло, с грохотом обрушилось внутрь. Осколки зазвенели об асфальт. Заныло, заверещала сигнальная сирена. Люди в масках вошли в магазин, сбивая прутьями торчащие из рам острые осколки. Навстречу им выскочил ослепленный фарами охранник. Пистолет он уже держал в руке и пытался передернуть затвор. «Не с места, блядь, стрелять буду!» Вспышка, гром. Словно наткнувшись на невидимую стену, охранник отскочил назад, опрокинулся на спину и заелозил по полу ногами. Никто не обращал на него внимания. Налетчики деловито громили прилавки, ящики с бутылками, кассовые аппараты. Ломали двери административных кабинетов, где разбивали компьютеры, факсы и другую оргтехнику. Через 3-4 минуты все прекратилось одновременно, словно по мановению дирижерской палочки. «Уходим!» Семеро налетчиков вышли через разбитые витрины, расселись по машинам. Выходивший последним человек с ружьем бросил на залитый водкой пол зажженный термопатрон. По потолку взметнулся столб синеватого пламени. Где-то оглушительно треснул облицовочный пластик. В доме через улицу засветились окна. Одно, второе, третье. Бэхи неторопливо сдали назад. Развернулись, выехали на проезжую часть. Один из них чиркнул глушителем по бордюру. Затем натужно взревели двигатели, взвизгнули шины, темные силуэты рванули в сторону вокзала и быстро растворились в ночи. А издали доносились звуки сирен. С высоты птичьего полета, раскинувшийся на берегах полноводной реки Тиходонск, похож на огромный живой организм, присосавшийся к живительному источнику. Когда-то он был таможней, затем военной крепостью с гарнизоном в 2000 человек. Функции ее были просты и понятны. Оборона лежащих к северу и западу областей – плацдарм для завоевания чужих территорий. Со временем надобность в обороне и завоевании отпала. Но город, тем не менее, строился, богател, разрастался и, в конце концов, зажил сам по себе, как любое существо, которое дышит, ест, пьет, страдает, болеет. Все это просто так, без всякой надобности. Просто потому, что оно существует на этом свете. Живет, то есть. Да, именно живет, никакой ошибки тут нет. Город живой. Органы дыхания, осязания, зрения, выделения, центральная и периферическая нервные системы, головной и спинной мозг, таламусы, гипоталамусы, эпифизы, гипофизы и великое множество других структур и отделов, регулирующих его каждодневную жизнь. Его кровь красно-зеленоватого оттенка, цвета денежной массы, его дыхание отдает бензином, гудроном и мусорной свалкой. Его асфальтобетонная кожа изъедена морщинами и язвами. Он живет не лучше и не хуже других российских городов. Обычно. Как и те микроорганизмы, что населяют одно-, двух-, трехкомнатные клетки его тела. Каждый выполняет какие-то функции, не особо задумываясь, зачем это нужно и к какой цели приводит. При этом у каждого свои представления о собственной роли и значимости. Например, здание администрации Тиходонского края должно соответствовать черепной коробке, в которой пульсирует головной мозг, носитель высших функций организма. Хотя на деле это скорее один из отделов кишечника, где происходит впитывание и переработка питательных веществ. Тиходонский голова, по идее, должен соответствовать лобной доле головного мозга или, на худой конец, одному из нейронов его составляющих, в то время как на самом деле является неким образованием в районе пищевода, которое успевает перехватить многие питательные вещества еще до того, как они попадут в желудок. Где же на самом деле находится головной мозг, остается загадкой, ответа на которую не знает никто. Вернее, ответов слишком много, поскольку даже забухавший батон видит себя центром не только Тиходонской области, но и всей Вселенной. Вот так-то. И есть в этом городе своеобразные железы, центр удовольствий, что ли. Их функции ни у кого не вызывают сомнений. Сеть фирменных магазинов Тиходонского ликероводочного завода «Дон Кристал», его мрачные склады на Широком проспекте, многочисленные виноводочные отделы в обычных торговых точках, безымянные ларьки, где дешевое пойло продают из-под полы. А еще есть не столь разрекламированная сеть сбыта наркоты и граничащих с ней стимуляторов, респектабельные оптовики, живущие в огромных частных домах, суетливые и нервные уличные пушеры, мелкие сбытчики-наркоманы в грязных притонах, опрятные дилеры, сбывающие гедонистический кокс, экстази и ЛСД в блестящих, гремящих модной музыкой клубах, где дергается в танце с виду вполне благополучная публика. Отсюда, в клетки городского организма, вбрасываются этанол, каннабиноиды, нейролептики, морфиновые алкалоиды и прочие активные вещества, которые позволяют микроорганизмам на время забыть про грусть, печаль и исправно снабжать кроветворную систему денежной массой. Отношение к этим центрам удовольствия у народа неоднозначное. Где-то посередине между вожделением и лютой ненавистью. Если их и громили, как винные склады купца Рябушкина в 1905 и 1917, то только для того, чтобы использовать содержимое по прямому назначению. Говорят, что и взятие Бастилии в Великую Французскую революцию имело целью разграбления винных подвалов, находившихся под знаменитой тюрьмой. Бессмысленное истребление алкогольной и наркотической продукции всегда и везде воспринималось народными массами как противоестественный акт, злодейство, почти святотатство, будто наплевали в общественный колодец, к примеру. Из-за чего Горбачева, губителя виноградства, на Тиходонщине не любили даже в лучшие его времена. Однако в середине конца августа 2010 года в городе произошло несколько нападений на склады и магазины фирменной торговой сети «Дон Кристал». Нападений именно что бессмысленных, дурацких, с обывательской точки зрения. Налетчики не пытались завладеть продукцией или выручкой, не выставляли каких-либо требований. Они просто крушили все подряд, оставляя после себя стеклянное крошево и пепел. Магазин-павильон на Славянской площади сгорел дотла. Магазин на Пушкинской после погрома до сих пор закрыт. Там идут ремонтные работы. В ночь на 19 августа в окно склада номер 3 со стороны проспекта кто-то швырнул зажигательную гранату. Уничтожено больше 1000 декалитров элитной продукции. Сотрудники милиции только руками разводили. Но на след преступников выйти не могли. Или не хотели. В народе стали поговаривать о водочном Бэтмене, который таким радикальным образом пытается решить одну из главных русских проблем. Но это должен быть по определению полный псих, сумасшедший. Вернее, целая банда сумасшедших, что, конечно, не соответствовало действительности, поскольку действия налетчиков всегда отличали слаженность и четкость. Похоже было, что в организме города завелся неизвестный науке крайне опасный микроб. Погромы магазинов очень озаботили многих, но больше всего, пожалуй, директора ликера водки, по старому привычному наименованию товарища Джованяна. И убыток в основном лег на него, и обязанность включать ответку тоже. Да и выпад, в общем-то, нацелен в первую очередь в него. Тот, кто это сделал, знает, в чью епархию лезет. Поэтому уже с 7 утра Вартан Акопович сидел за своим рабочим столом, рисовал на листке кружочки и квадратики, соединял их стрелочками, как всезнающий сыщик в захватывающем детективе. Только сыщик из него получался хреновый. Фигурки выходили ровные и стрелки прямые, а что они обозначают, он не понимал. Про комиссию он на фоне таких событий забыл начисто. А Сумский явился ровно в 9. С ним оба язвенника. Один по правую руку, второй по левую. И сразу бумаги на стол. «Это результат проверки в общих чертах и наши рекомендации». «Уже? Так быстро?» — вяло удивился Вартан Акопович. Он взял бумаги, их было совсем немного, 4 листка. Пробежал глазами, оцепенел. «Да вы в своем уме? Вылетело у него, прежде чем он успел что-то подумать. «Вполне», — сухо ответил Сумский. Вартан Акопович моргнул, кашлянул, еще раз вчитался в прыгающие перед глазами буквы. Очистка воды осуществляется по устаревшей методике с помощью механической фильтрации. Процесс озонирования не внедряется, нанотехнологии не используются. В связи с вышеуказанными недочетами, а также игнорированием руководством завода рекомендаций Министерства по внедрению инновационных маркетинговых и производственных технологий, комиссия считает необходимым принять следующие меры. А. Укрепить руководство завода. Б. Провести переаттестацию и обновление состава высшего менеджмента. В. Повысить качественный уровень кадров среднего и низшего руководящих звеньев. Написано было мудрено и малопонятно, но не для такого травленного управленческого волка, как Вартан. Он сразу схватил суть документа. И тут же произошла трансформация. Вместо добродушного и гостеприимного хозяина в директорском кресле оказался оборотень. Страшный, опасный и готовый на все.
«Значит, убрать меня приехали?» — процедил он зло и ощерясь. «Укрепление, переаттестация, обновление. Научились словами играться. Это вам не прежние времена. Меня сюда акционеры поставили».
Последние фразы он прокричал во весь голос. «А понравится акционерам, что каждые сутки вашего руководства приносят заводу убытки в 72 тысячи рублей?» Не повышая голоса, сказал Сумский. «За месяц вы вынимаете из их карманов больше 2 миллионов».
«Как? Откуда?»
«Это все подсчитано, Вартан Акопович, и даже
кем подсчитано?»
«Мной».
«Фигня! Идите на отсюда!»
Язвенники нервно пошевелились. Сумский оглянулся на них, словно предостерегая от спонтанных действий. «Послушайте, господин Живанян», — сказал он совсем уже официально, как на допросе. «Выручка по Тиходонску упала на треть. Это только за последние 2 месяца. Случись это в Москве, вас бы не то что уволили, вас бы... ну, уволили бы точно».
«Так ведь это сезонное. И потом у нас убытки от преступных действий. Какие-то бандиты наехали. Витрины бьют, склады поджигают. А до этого она всегда только росла».
«Кто росла?» — уточнил Сумский, деликатно зевнув в ладошку.
«Да выручка!»
Сумский продолжал смотреть на него, словно не расслышал. Они оба смотрели друг на друга и молчали, как кролик и удав. На столе у директора зазвонил телефон, но загипнотизированный Вартан Акопович даже не пошевелился, чтобы снять трубку.
«А все потому, что вы не уделяете внимания инновационным технологиям», — подал вдруг голос один из язвенников.
Голос оказался сиплый и какой-то, прямо скажем, замогильный, как и положено язвенникам, наверное.
«А ведь мы вас предупреждали, потому и показатели у вас самые низкие в области. Нехорошо».
Это «нехорошо» еще долго отдавалось в голове Вартана Акоповича похоронным колокольным звоном, заставляя его морщиться и гримасничать в самый неподходящий момент. Он успел пробежаться по цехам, переговорил с начальниками и старшими мастерами, вызвал к себе в кабинет главного инженера, технолога и бухгалтера, изложил краткий план действий по нейтрализации угрозы. Лишь после обеда он почувствовал, что прихватило сердце. Вартан Акопович принял 40 капель волокордина, посидел, подышал. Потом рассортировал бумаги, часть в сейф, часть сложил в портфель. Потом позвонила Милка, предложила закатиться в Атаманский, поужинать.
«Не могу, зайка. Дела навалились», — скучным голосом ответил он.
«Тогда я с девочками пойду куда-нибудь кофе выпить», — недовольно ответила Милка.
«Провались ты со своими бледями», — подумал Вартан. «Я бы вам ведро кофе налил и заставил выжрать, в глотки бы заливал, чтобы вы на всю жизнь напились этого кофе. Чего вы его дома не пьете? Почему именно в бледушнике всякие набиваетесь каждый вечер?»
«Ну, ты там недолго, зайка», —
сказал он вслух, вроде бы доброжелательным тоном.
«А я скоро дома буду, позвоню».
Но отправился он не домой. Точнее, не совсем домой. Он скомандовал шоферу ехать в Шанхай, и через полчаса тот припарковал свежую Audi A8 в центре южноафриканского Биданвиля, в котором должны жить бесправные угнетенные негры, правда, на площадке между новыми домами. Хотя дома были новыми, запахи тут все равно витали старые, канализации и помойки. Дежуривший у калитки Додик почтительно поприветствовал его, проводил в дом. «Подождите минутку здесь», — он усадил Вартана Акоповича в кожаное кресло в большой прихожей, которую почему-то хотелось назвать не холлом, а просто сенями. «Журнальчики тут, газетки, 5-е, 10-е, хозяин скоро будет». Через пару минут двери гостиной открылись. Там стоял Паяло с торжественно-лакейским выражением на опухшей роже.
«Можете заходить», — объявил он. «Хозяин ждет вас».
Вартан Акопович удивленно приподнял брови. Еще бы ливрею надел. Встал, прошел в гостиную. Босой сидел за столом, выложив перед собой покрытые татуировками ладони. На столе стоял графин с золотисто-коричневой жидкостью.
«Выпьешь портвишку?» — спросил хозяин. «Это тебе не три семерки. Настоящие из самой Португалии».
Вартан Акопович отрицательно помотал головой.
«И так в голове перезвон, спасибо».
Он подождал, когда паяло выйдет. Закрыв за собой дверь, оглянулся и спросил, понизив голос.
«Что тут у тебя за цирк? В Магараджу играешь?»
«В кого, в кого?»
«Царя индийского».
Босой хмыкнул, плеснул себе в стакан ароматную жидкость, прищурился.
«Пристишь свою дрессирую, скажем так», — сказал он важно. «Воспитываю уважение к старшим, и чтобы перед солидными гостями в грязь мордами не ударили».
Босой одним махом опорожнил стакан, вытер ладонью рот.
«А кто эти солидные гости?» —
спросил Вартан Акопович, прикидывая, относится ли он к этой категории.
«Это не твое дело. Зачем пришел?»
«Значит, не относится».
«Сам знаешь, зачем», — Вартан Акопович насупился. «Магазины наши громят». «Жгут. Из Москвы комиссары пожаловали. Хуй к носу приставили. Уволить грозятся за плохие показатели».
Босой осклабился.
«Так это им не только тебя, им мусоров наших поувольнять надо заодно».
«Хрен там, с мусоров спроса никакого».
Вартан Акопович привычно проглотил комок обиды. Уж больно легко хозяин воспринял весть, от которой его трясет и плющит не на шутку. И даже 40 капель успокаивающего не помогают.
«Мусора протоколами липовыми трясут. Какие-то там планы мероприятий, мать их. Работаем, мол, все в ниточку».
Босой перестал улыбаться.
«Я тоже работаю», — сказал он.
«И что?»
«Пока ничего».
Босой поскреб пальцами худую волосатую грудь. Налил еще. С удовольствием выпил. Вартан Акопович, который был с ним в партнерских отношениях и неплохо ориентировался в положении дел, с удивлением отметил, что не только челядь его, но и сам Босой изменился в последние дни. Стал жестче и увереннее. Важности напускает. Как будто знает что-то, чего другие не знают. Как будто козырная масть у него в рукаве припасена.
«Позапрошлой ночью опять охранника кончили. Стекла побили, прилавки. Чуть не спалили все дотла, черти», —
Вартан Акопович вздохнул.
«Магазин на железнодорожный. Там двухметровые витрины. Стекло особое, дорогое. Пока привезут, пока установят, пока торговый зал в порядок приведем. 2 месяца магазин колом стоять будет. Убытков на 150 миллионов».
Он прокашлялся, помолчал. Босой никак не реагировал, словно его это не касалось.
«Я что хочу сказать?»
Вартан Акопович облокотился на стол, наклонился к хозяину.
«Можешь забить, конечно, что меня турнут с завода и все такое. Это мои личные проблемы, как бы, да. Но завод-то, дело это, наше общее дело. И твоя доля крутится очень немаленькая. Что с ней будет-то, а?»
С улицы слышалось басовитое урчание автомобильного двигателя. Там Додик ковырялся под приподнятым капотом 600-го. Из кухни тянуло чем-то жареным, пряным, возбуждающим и необыкновенно аппетитным.
«Баранина. Ягненок, наверное», — подумал Вартан Акопович.
Джованяну вдруг представилось, как он приходит домой, а там его ожидает красавица-жена, похожая на Милку, но порядочная, в атласном халатике, расстегнутом на 2 нижние и 2 верхние пуговицы, с блюдом в руках, где горкой навалены его любимые бараньи котлеты с кинзой, сметаной и горчицей. Но это была всего только игра воображения, поскольку жена Антона Савича красотой никогда не блистала. К тому же 4 года назад она со скандалом и всеми манатками съехала к матери в Череповец. Да и из Милки жена никакая, она только для одного дела годится. Поэтому обычный ужин Вартана Акоповича состоял из приготовленных домработницей Галей, макарон по-флотски и стопки Тиходонского Дона, спирта высшей очистки. Он мог бы каждый вечер ужинать в ресторане или заказывать на дом шикарные меню с икрой, шампанским и теми же бараньими котлетами. Как-никак он директор крупного предприятия, деловой партнер таких тузов, как Босой, Карпет и прочие, один из контролеров спиртового трафика Тиходонска. Но это ему не было нужно. Он соскучился по обычной домашней еде. Даже не столько по жрачке, сколько по доверительной атмосфере семейного ужина. Ведь когда-то они с Босым частенько сидели за одним столом,
Сидели хорошо и подолгу. Было о чем поговорить, было за что поднять тост. Сейчас все по-другому. Каждый сам за себя. Сам за себя и против всех остальных. Криминальная община Тиходонска под действием центробежных сил вышла из состояния равновесия. Она раскачивалась, как огромный валун на краю уступа, и вот-вот должна рухнуть в бездну. И обязательно рухнет. Вартан Акопович это чувствовал, только ничего поделать не мог.
«Ты за мою долю не парься, добрый такой», — прервал его раздумье Босой. «Как-нибудь сам побеспокоюсь. А насчет того, что стекла бьют и шкодничают, так это я знаю, чья работа».
Он навострил на гостя выцветшие глаза.
«Гарик и Макей с речпортовскими своими. Вот кто это. Точно знаю».
Вартан Акопович сперва остолбенел, поскольку это была, мягко говоря, несусветная чушь. Затем открыл было рот, но Босой махнул на него рукой, отметая все контрдоводы.
«Точно знаю», — гаркнул он. «И точка. Только доказать не могу. Ты вот что».
Он наморщил лоб, что-то соображая.
«Охранников своих пока попридержи. Все равно от них толку ноль. Так, я к тебе Батона пришлю с его командой. Они подежурят у тебя на точках, присмотрят. Но только так, чтобы никто не знал. И все будет ништяк. Недели не пройдет, Гарик уже будет здесь на коленях ползать. Объяснил его катать и прощения просить. Вот так, понял?» «Да хоть Гарик, хоть сам Гарри Поттер, мне по барабану», — сказал Вартан Акопович. «Только бы шкоды прекратились».
«Какой еще Гарри Поттер?»
«Да, артист один».
Босой нахмурился, проворчал.
«Умные все стали, да? Ладно. А теперь иди, мне ужинать пора. Батон к тебе завтра вечером подскочит до 6. Жди».
Выйдя на крыльцо, Вартан Акопович достал сигарету и закурил. На улице успело стемнеть. Додик на секунду вынырнул из-под капота, кивнул головой на прощание и опять зарылся во внутренности Мерседеса. «И чего ему сдался этот Гарик?» — подумал Вартан Акопович, выходя сквозь ворота на улицу Шанхая. Никакого резона громить магазины и склады ликера-водки у речпортовских не было, по той простой причине, что Гарик тоже в доле. Здесь явно было что-то не то. Может, личная вражда? Или у Басова началась паранойя с галлюцинациями? Вероятнее всего. Хотя Вартан Акопович все-таки предполагал что-то третье.